Сейчас у нас на прямой связи советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, рад вас приветствовать. Доброе утро.
Здравствуйте, Гия.
Обязательно, как это водится у вас с Дмитрием Евгеньевичем, предоставлю возможности о том, о чем хочется поговорить, но все-таки позволю себе начать с вопроса.
Да.
И начинается у нас совсем скоро, ну, у них, вернее, саммит НАТО.
Вот,
да, у нас тоже. Да, у нас тоже, да, будем следить за этим. Вот, в преддверии был звонок, причем по инициативе американской стороны, президента Трампа, который поговорил с президентом Путиным. Вот, ну, такое краткое изложение мы имеем этой беседы. Сейчас стало известно, что во время саммита собирается в самом конце его, не знаю, успеют или нет, иногда же настроение меняется у президента Соединенных Штатов Америки. Он иногда покидает эти саммиты раньше времени. Вот, а вот эта встреча с Зеленским у него назначена фактически последней. То есть сначала Зеленский, потом исполняющий обязанности руководителя Сирии современной. Вот, но собирается встретиться, и стало известно, также американская сторона об этом, значит, сообщила, что сразу после разговора с Зеленским вновь планируется разговор двух президентов России и Соединенных Штатов Америки. Вот, Александр, что это все значит? Есть какие-то мысли по этому поводу?
Знаете, Гия, есть, и не сочтите это конспирологией, это вывод из текущей повестки, который в том числе позволяет дать ответы на вопросы, на которых ответов нет. Я предлагаю вам осмыслить следующую последовательность. Александр Григорьевич Лукашенко летит на Валдай к Путину. Самая таинственная встреча за 26 лет. Никакой информации вообще. Сразу оттуда, прямо с Валдая, Александр Григорьевич Лукашенко летит к Си Цзиньпину. После этого, в день рождения Соединенных Штатов, Трамп звонит Путину, типа: «Владимир, не забудь поздравить Америку с 250-летием». И полтора часа они разговаривают. Понятно, что не о четверти тысячелетия США. После этого, да, все это на фоне очень серьезных заявлений нашего верховного главнокомандующего, министра Лаврова, помощника Ушакова, пресс-секретаря Пескова. После этого, накануне саммита НАТО, Вашингтон заявляет, что будет, не предполагался, что будет разговор Трампа с Зеленским, а после этого Трамп будет звонить Путину. А до Зеленского Трамп общается с европейцами. Все лидеры будут там. Евронаты. Владимир Владимирович разрешил склонять НАТО. Вот такая последовательность. И если посмотреть на все это целиком и попытаться свести к общему знаменателю, речь идет во всех этих разговорах, возможно, речь идет о том, что Москва, Кремль, Путин, готовы радикально повысить планку эскалации. Потому что терпение на исходе, ну, любое терпение как бы заканчивается рано или поздно, когда через край переливается. И все предупреждения, все рекомендации взбесившимся европейским лидерам не приводят к результату. Что сегодняшняя ночь снова подтвердила. Мы еще к вечеру, я думаю, узнаем, как беспилотники украинские летели к Усть-Луге и Высоцку. Не так же ли, как раньше, через страны Прибалтики, натовские. И последний звонок Дональда Трампа Путину, скорее всего, с результатом его попыток последний раз заставить европейцев и киевский режим угомониться и пойти на переговоры с Москвой с нормальных позиций, то есть с принятием условий Москвы, как и было договорено на Аляске. Это последняя, я так понимаю, попытка. После этого мы забываем договоренности, достигнутые на Аляске. И, как Владимир Владимирович обещал, будет следующее предложение, которое будет хуже предыдущего. Предварительно он его уже сформулировал. Зона безопасности неведомой глубины. Я предполагаю, какая это будет глубина. В свое время Сергей Витальевич Лавров говорил, его спросили, а вот какая будет глубина зоны безопасности, там, или демилитаризованной зоны. Он сказал, ну, чем больше дальности ракеты Запад даст киевскому режиму, тем глубже будет демилитаризованная зона. Сейчас это 200-250 для ракет именно, не для беспилотников. Значит, 200-250 километров. Если вы посмотрите на карту от нашей границы в Брянской области и дальше по линии боевого соприкосновения Сумской, Харьковской, Днепропетровской, а также от границ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской, то это примерно вся левобережная Украина и Северное Причерноморье. От Херсона до Одессы по прямой всего лишь 100 километров. А сухопутный как раз плюс-минус 200, это еще и выход к Приднестровью. Я думаю, когда Владимир Владимирович говорил про освобождение Донбасса и Новороссии, он имел в виду Новороссию, как мы привыкли видеть ее на картах Российской империи. Вот, собственно, вот тогда логика всех этих звонков и встреч становится понятна. Другую я не понимаю. Ну, честно, я старался. Я старался быть менее милитаризованным и придумать какую-то гражданскую тему с последовательностью Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, Трамп, Путин, европейцы, Зеленский, Путин. Не получается. Явно разговоры не о восстановлении Северного потока и не о Северном морском пути. И не о транспортном коридоре север-юг. Вот, мне кажется, что мне видится вот такая логика в этих всех уже прошедших и будущих событий. Плюс к этому наращиваются наши удары по инфраструктуре киевского режима, тоже понятные. Вот меня часто спрашивают, а чем мы по Киеву-то бьем? Но я вот уже приводил в пример, например, осьминога. Ну, мы все представляем себе, как эта тварюга выглядит. Вот такое жидкостное тело и щупальца. Вот если у осьминога отрезать щупальца, что получится? То просто грязное пятно на поверхности. Нечем. Вот, собственно, бывшая Украина является щупальцем этой гадины. Вот, если щупальца отрезать, потом можно затолкать эту гадину в то логово, откуда она вылезла, и запечатать ее там. Вот, и это касается всей Европы, потому что, скорее всего, во время поздравительного звонка Трампу, Трамп сказал, что нет-нет-нет, между нами Атлантика, без меня. Я поехал, у меня там чемпионат мира по футболу, вот, без меня. И оставил Европу один на один с нами, со всеми нашими возможностями, которые мы демонстрируем чуть ли не каждую ночь. Вот, кажется, мне так. Ну и слова, это надо добавить, слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вот именно так сказанные, это не слово «война», произнесенное в разговоре, в таком разговорном жанре, когда мы тоже войной называем. Я напомню, что то, что происходит на территории бывшей Украины, имеет правовой статус специальной военной операции. Это правовой статус, это не журналистское высказывание. Так вот, когда Песков говорит, что была специальная военная операция, а теперь война, это конкретный очень сигнал. Но это сигнал прежде всего в Киев. Потому что чем отличается война от СВО? Спросите любого военного, который окончил Академию Генерального штаба, он вам на автомате ответит. Военная цель номер один при правовом режиме война – это военно-политическое руководство страны противника. Военная цель номер один – уничтожение военно-политического руководства. Вот, это, вот что такое война. А у нас была СВО, поэтому такой военной цели у нас не было. Вот слишком много изменений, и это уже не риторика. Вот мы тоже умеем в риторическую эскалацию, умеем, но это не в этом случае. Мы показали, что мы умеем, к сожалению, не в регулярном режиме, но, с другой стороны, мы на 30 лет позже начали. Мы умеем и ИПСО, по ихнему ПСИОП, проводить блестяще. Вот последняя операция, которую, к тому же, провело еще Министерство обороны, что тем более отрадно, с Константиновкой, передачей тел, журналистами и сливом киевского режима. Блестящая операция, цель которой очень понятная – заставить Запад услышать, что Константиновка наша – большой, сильно укрепленный город. И они, вот теперь они услышали, теперь они не будут говорить, что ой, да мы непонятно чей он. Цель операции была такая, и она достигнута блестяще. Все вовремя, все быстро, точные формулировки, максимальное распространение. Ну вот, если в двух словах.
Ну, вот по поводу Константиновки, да, наверное, руководство там Запада более-менее понимает. Я думаю, что, ну, в общем, с их возможностями разведывательными они и так это понимали. Да, без наших каких-то...
Кстати, где? Я не соглашусь, не соглашусь. Дело в том, что у нас достаточно давно уже нет линии фронта. У нас серая зона шириной от 5 до 20 километров. И поэтому при освобождении каждого населенного пункта, тем более малыми группами, как это сейчас водится, это слоеный пирог. И поэтому их разведка скажет, я знаю, что скажет, и разведка не обманет. Она скажет, что серая зона, потому что там еще есть группы, которые оказывают сопротивление, они там месяц могут быть в подвале. Вспомните Мирноград, Димитров. Они там в центре города, наш уже фронт ушел дальше, они все сидели и сидели, пока их там не добили. И их разведка скажет, не обманывая, не-не-не, мы не можем говорить о российском контроле, серая зона, поэтому да. это важно.
Вообще вся вот эта история с передачей тел, да, она, конечно, имеет различные еще аспекты. С одной стороны, в общем, да. Показать отношение еще раз, в очередной раз руководство. Да. Киевского режима к собственным людям, да, ну там как ТЦК да. каждый день демонстрирует это отношение. Да. Но здесь, да, здесь еще и к тому же все-таки возможность обрести там, ну, чисто гуманитарная сторона, да, что люди, которые там могли бы захоронить своих близких, родственников там и так далее, знать, где они похоронены, а чем дольше Конечно. Будет вот эта вот ситуация, тем меньше этих шансов. Да, потом опять, наверное, будем менять, да, там, 2000...
На границе с Белоруссией, да.
Да, но пройдут...
Кстати, Гея, я бы в этом случае переводил слово «гуманитарный» на русский язык. Правильнее звучит. Это человеческая история, а не гуманитарная. Это про человеческое, про сохранение человечности на войне, что всегда очень трудно, между прочим. Но мы, по крайней мере, стараемся, а те давно за границу ушли без человечности. И лишний раз это подтвердили. И опять же, результат вот этой информационно-психологической операции, которую мы провели, это еще напоминание Западу о том, о природе киевского режима, неонацистском, бандеровском и нечеловеческом.
Ну, вот, говоря, продолжая этот разговор, Александр, который вы начали, и по поводу того, что это значит, и того, что, судя по всему, это предложение, да, и предупреждение, которое сейчас идет со стороны России, оно, за ним последует некое, ну, то, что называют переходом на другой уровень эскалации, так аккуратно, вот, очень дипломатично. Вот, ну, судя по настроению европейских лидеров, ну, и вообще Европы и НАТО, в частности, в лице Рютте, в общем, услышать какие-то предупреждения они не готовы. В этом вот эта история, которая американцы, ну, совершенно очевидно, сделали шаг в сторону, и, ну, то говорят, что да, ну, мы поможем, а может, не поможем, а вот сами разбирайтесь, или там, ну, явно всячески дают понять, что это, в общем, дело Европы и России, разбираться между собой. Да, продавать будем, да, чем можем, поможем. Вон, Financial Times пишет о том, что сегодня, о том, что американцы помогают прокладывать маршруты для ударов. Не знаю, для чего они сделали именно сейчас это. Вот, зачем это сейчас писать?
Как не знаете, кому принадлежит Financial Times? Ротшильдам. Это одна из ключевых семей финансовых глобалистов, враги Трампа. Ну и понятно, почему там это появляется.
Ну да, и перед этими разговорами, переговорами, понятно, что вбрасывают это. Вот. Но настрой понятен, в том числе и по этой публикации, кстати. Да, это да, значит, да. Ну, если исходить из этого, что вот этот уровень выхода на новый уровень эскалации, он неизбежен.
Знаете, Гея, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вообще очень полезно всегда с разных сторон смотреть. Вот наш Верховный сказал слова, на которые мало обратили внимание, а очень зря. Он говорит, то вранье, которое распространяет киевский режим и которому верит Европа, это же нам на руку. Нам на руку их глобальный нарратив, что Украина выигрывает. Знаете почему? Да потому что они не готовятся. Если будет наш удар по производственным мощностям в Европе, я думаю, речь идет о Германии, Франции и Британии, а совсем не о Прибалтике и Польше. Тем более по Польше сейчас невыгодно политически. Пусть они развлекаются с бандеровцами. Значит, если они верят вот тому, что говорят, что Россия никогда не посмеет, отлично, значит, они будут не готовы. Значит, наши удары попадут как в копеечку, в десятку. А если они испугаются, они начнут делать то же самое, что сейчас делает киевский режим. Рассредоточивать, размывать цели, создавать оборонительные какие-то истории, сконцентрировать ПВО. Зачем? Пусть они уверены в своей победе. Тогда этот прилет будет для них сюрпризом. И очень хорошо. Потому что после этого прилета главный вопрос, и, кстати, не только после, но и до него главный вопрос, как они поведут себя после. Я вот абсолютно уверен, но здесь не только моя уверенность как бы из книжек, есть кое-какие разговоры, что Путин уже задавал вопрос генеральному штабу нашему. Если мы нанесем удар по целям, которые Минобороны опубликовала, как поступит Евронато? Будет ли с их стороны ответный удар? Это наши политологи говорят, не будет. Я каждый раз спрашиваю, а вы откуда знаете? Они вам позвонили, сказали, а они вас обманули. Кто знает, будет ли ответный удар и какой он будет? Я напомню, что там есть не только ракеты на самолетах, там есть еще и подводные лодки с ядерными ракетами, например, во Франции. Там много чего есть. И ответный удар по нам, ПВО никогда не сбивает все. Ну, только наше ПВО иногда, но только иногда. Вот. И поэтому Путин, как человек ответственный, он принимает всегда ответственные решения в переводе, за которые отвечать придется. И перед людьми, и перед историей, и перед потомками. Он спрашивает военных, какова вероятность нанесения с их стороны ответного удара. Я так полагаю, они говорят процентов 15. И Путин отвечает много. Много. Вот. Но здесь есть один аспект. Возможно, процент стал меньше. И наша разведка об этом знает. То есть, если вероятность там 5-10%, то это нормально. Можно. Либо есть такие обстоятельства, когда уже плевать на проценты, когда провокация носит экзистенциальную угрозу. И она, возможно, уже обозначена со стороны Европы в отношении нас. Просто мы об этом не знаем, а Путин знает. Это же не обязательно новые ракеты, новые пушки, новые танки. Есть еще космос, есть еще киберпространство. Я вот всем привожу пример. Могут ли наши русские хакеры обесточить восточное побережье США? Да, могут. Мы это точно знаем. А они могут, например, обесточить наши атомные электростанции? А вдруг могут? И нарушить технологическую цепочку. Что после этого будет? Сколько будет Чернобылей? Мы этого не знаем. А Верховный знает. И поэтому и до, и после главный вопрос – это их ответный удар. Но иногда можно уже плевать на проценты и просто уже наносить превентивный удар, что, возможно, даже по тем мощностям, которые позволяют им угрозы оформлять.
Спасибо большое. Александр Казаков был у нас в прямом эфире.